Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь празднует в эти дни. В следующей передаче из нашего архива мы окончим цикл бесед преснопамятного иерея Даниила Сысоева о божественной любви. В завершении начавшегося часа на православной волне территории семьи. Авторская программа Людмилы Рябиченко. Продолжит православное вещание прямой эфир. В следующем часе на радио «Радонеж» вы услышите продолжение повествования матушки Георгии. После чего в рубрике «Вопросы священнику» протоиерей Александр Шаргунов ответит на ваши письма. А затем, минут через 30, на православной волне зазвучат голоса русской земли. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святой воин-великомученик Дмитрий Солунский». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов и монастырей, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 6 по 12 ноября на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 69. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, приобрести свечи, иконы, книги, фильмы, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, мед нового урожая. 17 ноября в 3 часа дня в конференц-зале павильона состоится концерт авторской песни «Под крылом ангела». Вход свободный. Ждем вас на выставке с 17 по 22 ноября на ВВЦ в павильоне 69.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 36-е зачало, глава 8, стихи с 16 по 21. Господь сказал: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет». А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матери, братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Матери, братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Принявший благодать Христову должен быть горящей свечой. Свечу не покрывают сосудом и не ставят под кровать, но ставят на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Христиане должны быть светом в мире. Их свет должен сиять перед людьми. Если Христос дал своим ученикам наедине знать тайны своего царства, это не значит, что они должны быть сокрыты от всех. Они не только должны быть добрыми, но творить добро. Время Церкви от первого до второго пришествия Христова время, когда Слово Божие должно быть проповедано всею жизнью тех, кто принял его. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. То, что сокрыто сейчас, скоро откроется и станет известно всем. Иногда мы стараемся скрыть что-нибудь от самих себя. Мы закрываем глаза на последствия некоторых наших поступков, хотя хорошо сознаем, что это значит. Мы уподобляемся человеку, который нарочно закрывает глаза на симптомы болезни, которые он знает, есть у него. Иногда мы стараемся скрыть что-нибудь от людей, но все равно это выходит наружу. «Да жалок тот, в ком совесть нечиста», — говорит поэт. «Счастлив тот, кому нечего скрывать». Иногда мы стараемся скрыть что-нибудь от Бога. Нет ничего более бессмысленного. Грешник думает, что он окружен безопасными стенами, и тьма, среди которой он совершает свой грех, скрывает его от всех, но очи Господа в тысячу крат светлее солнца. И перед каждым из нас всегда должно быть слово Писания: «Ты Бог, видящий меня». Итак, наблюдайте, как вы слушаете, говорит Господь. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Чем больше исполняем мы то, что нам дано было услышать, тем более приходим в меру возраста Христова. И чем меньше, тем меньше Слово Божие делается закваской нашей жизни. Знание тайн Царствия Божия становится отвлеченным и не оказывает никакого влияния на то, как мы живем. Кто имеет, тому дано будет. Кто имеет дары и трудится, умножая их, будет иметь больше. Но кто закапывает свой талант, потеряет его. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Люди только думают иметь то, что они не употребляют. И пришли к нему матери, братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Матери, братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие, исполняющие его». Исполнение воли Божией, то, что делает человека подлинным братом, сестрой или матерью Господа. Духовные отношения — самые высокие и святые в нашей жизни. Когда семейные узы обретают духовные измерения, нет большего общения между людьми. Но когда семейные узы не имеют духовного измерения, мы начинаем понимать, что более глубокий смысл человеческого общения обретается за пределами семьи. Сам Господь в своей семье встречается с тем, что его братья и сестры, родственники по плоти, не веруют в него, как написано в Евангелии от Иоанна. А иные из его близких по плоти говорят, что он вышел из себя, как написано в Евангелии от Марка. Матерь Господа и братья его стоят вне дома и зовут его. Господь отвечает на эту просьбу как бы с некоторым упреком, уверяя слушающих его, что он пришел ради всех людей, рожденный от жены, от Пречистой Девы и Богородицы, он соединен с ней исключительным и вечным родством. Но в этом смысле он не ближе к ней, чем ко всем, кто соединен с ним Духом Святым. И он не ставит земное родство условием спасения тех, ради кого он пришел в мир. Упоминание Господа о Ниневитянах и о царице Савской было началом введения язычников в тайну спасения, указанием на то, что вера выше этнического наследия. Здесь же Господь являет, что вера выше семейного наследия. Семья, рождаемая верой, становится первым родством воли Божией, и ее не может превзойти и не может исключить родство по крови. Потому наших семейных уз недостаточно, чтобы отделить нас от рода лукавого и развращенного. Семья Божия — святое семейство, родство веры и жизни по воле Божией. Господь включает в свою семью всякого, кто творит волю Отца Небесного. Разумеется, не может быть противопоставления между семьей учеников Христовых и семьей Господа по плоти. Ясно, что слава Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие, исполняющие его, относятся и к родственникам его. Мы знаем, что никто в роде человеческом не мог, как Матерь Божия, сказать: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», которые определяли каждое мгновение ее жизни. Но здесь первое и единственное упоминание о братьях Господних рядом с Божией Матерью, в значении их ученичества, предваряющее, как сказано в книге Деяний, единодушное пребывание в молитве и молении Церкви с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Божия Матерь участвует в славе Своего Сына не просто потому, что она родила Спасителя мира. Ее блаженство основано на том, что она слышала, веровала, повиновалась, хранила и продолжала исполнять Слово Божие до креста Христова, до собственного своего успения, в полноте причастного Его кресту и воскресению.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ирия, Евгения, Галина, Сергия, Алексия, Иоанна, Евдокия, Андрея, Нины, Иулии, Павла, Любови, Надежды, Григория, Аллы, Владислава, Людмилы, Ларисы, Галины, Григория, Владимира, Максима, Вячеслава, Раисы, Валентины, Ларисы, Фатимии, Анны, Елены. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация «Православное братство Радонеж», Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН получателя платежа 77280759-28, номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444, банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа – добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы.
мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
После татарского нашествия вся Юго-Западная Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдила. Через 100 лет ее заняли литовские войска. А когда в конце 15 века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного русского православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры. В то время приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны Гойской. Вскоре над православной верой, по попущению Божьему, разразилось страшное несчастье. Дело было в том, что, преследуя православных, польское правительство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами нестойкими в православии. И эти епископы согласились признать власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске. Православный обряд сохранялся, но лица, согласившиеся на это соединение или унию, стали католиками. А народ, оставшийся верным православию и не признававший Брестскую унию, католики стали еще больше теснить и угнетать. Тогда многие стали уходить в степи и за Днепровские пороги, и там образовали вольное казацкое войско, которое много раз поднимало восстание для защиты православной веры. Другие стали объединяться в церковные братства или же становиться под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным из них был князь Константин Острожский, вокруг которого образовался круг ученых. Он основал в своем городе Остроге духовную академию и типографию, и они много писали в защиту православия. На следующий же год после объявления унии Анна Гойская ради укрепления православия передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, подвязавшимся на горе, называвшейся Почаевской. И с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божией Матери. Почаевская гора находилась недалеко от имения Анны Гойской и стала известной давно, еще во времена татарского нашествия. Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам, причем в память этого соблаговолила оставить след своей стопы, так и называющейся «стопа Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой горе стали подвязаться отшельники, на ней нашли убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь. Преподобный Иов жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 году в Галиции и назывался в миру Иоанн Железо. 10-летним отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12 лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, по достижении совершенного возраста возведен в священнический сан, а 30 лет удостоен великой схимы. Причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем Иова. По просьбе князя Острожского преподобный Иов был переведен в находившийся в его владениях Дубинский монастырь, где стал настоятелем и много писал в защиту православия. Однако же жажда подвижнического уединенного жития заставила его перейти на святую гору Почаевскую, но и там его избрали настоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру, ноги его покрылись ранами так, что обнажились кости. он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», доводящий подвижника до высоких духовных степеней. Вот что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший по его кончине его преемником по игуменству. Однажды, когда молился преподобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в течение 2 часов непрестанно. Я же, увидев это, в великом ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением. Какую силу достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай. Однажды, придя ночью на гумно монастырское, он увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христове. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении. В обители преподобный Иов ввел общежительный устав. Обитель он окружил оградой с помощью благочестивых помещиков Феодора и Евы Домашевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом и еще 6 меньших церквей. Он создал почаевскую типографию и продолжал писать в защиту православия. Сохранилась одна из его книг под заглавием «Книга Иова Железа игумена Почаевского, властную его рукою написанная». В 1880 году она была издана под заглавием «Почаевская пчела». Типография преподобного Иова, возобновленная в начале этого века архимандритом Виталием Максименко, была им вывезена после русской революции за границу и ныне продолжает существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции. Много скорбей принес преподобному Иову наследник Анны Гойской, лютеранин Фирлей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но святая икона была возвращена монастырю после того, как жену Фирлия постигла за кощунство над нею Божие наказание, а земли были возвращены судом незадолго до кончины преподобного. В свободное время преподобный Иов любил заниматься садоводством и развел в Почаеве прекрасный сад. В 1620 году он принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и постановившем твердо стоять за православие. Под постановлением этим есть подпись: «Иоанн Железо, игумен Почаевский». Скончался преподобный Иов 28 октября 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию. В 1675 году татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения акафиста, над монастырем явилась сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесные явления, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда татары бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих закрыли. Однако же через 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих. В 1831 году униаты были воссоединены с православной церковью. Мощи преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь объявлен лаврой.
Вы слушали житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Православная Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире радио «Радонеж». Звучит архивная запись. Окончание цикла бесед преснопамятного иерея Даниила Сысоева о божественной любви.
Когда человек весь бывает внутренне соединен и растворен с любовью Божией, тогда и по наружному своему виду, в теле своем, как в зеркале, являет он светлость своей души. Так прославился Моисей Боговидец. Помните, да, что было с ним? На него не могли смотреть. Да, он, то, что кожа лица его светилась, то, что он говорил с Богом. Поэтому, когда он выходил разговаривать с людьми, он прикрывал свое лицо. Потому что они не могли выносить сияние, которое ушло из его лица. И множество этих примеров, на самом деле, они проявляются, на самом деле. Бывает, сначала свет как бы невидимый, но ощутимый. Потом он начинает уже бить непосредственно. Наш человек уже просто светиться начинает, сиять. Как Христос, да, сиял, как Серафим Саровский, как множество других святых светилось при жизни своей даже. А тем больше слава будет Царству Божьему. Достигший такой равноангельской степени, часто забывает телесную пищу. Думаю же, что они очень часто и не желают ее. Собственно говоря, почему великие постники так постились? Сейчас так думают, почему, зачем они делали? В принципе, они как-то не думали о ней, понимаете? Пост вообще техническое средство. Оно помогает разум очистить, да, волю покорить уму. Вот оно покорить желудок, душе покорить. Вот, но святые постились в другой причине. И постятся сейчас. Не хочется, лень, понимаете? Просто они об этом забывают, неинтересно. И куда больше интересная вещь. И неудивительно, потому что нередко и противным этому желаниям томимо отвергают пищу. То есть, понятно, от ненависти бывает. Люди даже не могут поесть от злобы. То есть, как противоположность сходится. Еще думаю, что эти тела этих нетленных не подвергаются болезни по обыкновенным причинам. Потому что они уже очистились, некоторым образом сделались нетленными от пламени чистоты, которая пресекла в них пламя страстей. Думаю также, что и саму пищу они принимают без всякого услаждения. Как подземная вода питает корни растений, так и те души питают огонь небес. В таком состоянии человек находящийся, он даже бывает и пищу обычную кушает, просто не замечает на автомате. Даже и бывает, и не забывает, не замечает ее и не ест, потому что он просто пропитан божественной силой, которая уже без последствий пищи его кормит, поддерживает. Вот, например, известный Макарий Египетский, он обычно постился следующим образом. Он съедал по сухому капустному листу в субботу и воскресенье. Зачем? Чтобы не нарушить церковных правил, которые запрещают пост в субботу и воскресенье. Умножение страха Божия есть начало любви, а совершенство чистоты – начало богословия. Сначала увеличивается страх, и потом от него начинается любовь. Потом страх исчезает. Когда человек видит Бога лицом к лицу, он от потрясающей любви к нему, он забывает уже о страхе. Как говорит апостол, совершенная любовь, вон изгоняет страх. Совершенно соединившие чувства, совершенно чистоты начало богословия. Что такое начало богословия? Это то, что в святоческом понимании богословие это несколько не то, что мы обычно понимаем сейчас. Мы сейчас как понимаем богословие? Это наука о Боге. Некие тексты анализируем, там анализируем учения разных отцов, там сводим их воедино, там трактаты пишем, так? Для отцов церкви богословие немножко другое. Это то, о чем говорит Григорий Богослов. Вот я вижу, что Троица, об ней рассказываю. Я вижу уплотнившегося Христа Спасителя, о нем рассказываю. Вот богословие, настоящее. Вижу Царство Небесное, о нем рассказываю. Вот есть настоящее классическое богословие, в прямом смысле этого слова. Но для кого он доступен? Для богоявцев. А кто может видеть Бога? Кто любит его? Итак, совершенно соединившие чувства свои с Богом, тайно научается от него словам его. То есть сам Бог тайно учит такого человека его своим собственным словам. Но когда это соединение с Богом еще не совершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. Там то, что человек начинает учить других слов. И часто бывает случай, что он не понимает некоторых вещей в Боге. Слово, вечно соприсущее Отцу, творит чистоту совершенной, своим пришествием умертвив смерть. А когда она умершлена, ученик богословия получает посвящение. То есть вечное слово Бога Отца, кто это такой? Иисус Христос. Он делает, сам делает чистоту совершенной. Человек не способен до конца очиститься. Поэтому здесь как раз-то, в чем разница, например, наша с йогой, отличие принципиальное. Йог, он пытается очиститься для разрушения своей личности, с одной стороны. Это первая, главная разница. А второе, что йог пытается опираться всегда на свои силы. А человек, христианство знает, что никогда он на свои силы ничего хорошего, он не способен подняться до предельной чистоты, поэтому он что делает? Он понимает, что сам Христос своим пришествием, он делает чистоту совершенной. А когда смерть умершляется внутри человека, действующая, тогда ученик богословия получает просвещение от Бога. Вот ученик богословия становится просто настоящим богословом. Слово Господа, дарованное от Господа, чисто и пребывает во век века. не познавший же Бога, говорит о нем по догадке. Чистота сделала ученика своего богословом, который сам собой утвердил догматы Пресвятой Троицы. Кстати, очень такой важный момент. Действительно, я столкнулся с тем, что очень многие люди говорят о Троице каким образом? Докажите мне, что Бог есть Троица. Или почему вы убеждены, что там, почему Бог Троица, объясните. Но, понимаете, вопрос не из области неправильной постановки вопроса. Дело в том, что Троица – это факт. И когда мы говорим о Троице, мы должны богословствовать на коленях. Когда человек видит Троицу, он видит, что первый факт. Собственно, сказано, что поэтому сказано, что очистившийся, он сам собой утвердил догмат Троицы. То есть просто он увидел, что Бог Троица. То есть Бог Троица до всех фактов. Бог первого факта. Он Троица до начала времен, изначально, вечно. До всякого почему. Просто такой есть. Поэтому задача наша не пытаться объяснить. А наша задача какая? Принять. Принять, поклониться и увидеть. А увидев, войти в божественную жизнь и черпать оттуда божественные силы. Принципиальный подход. Неверный подход очень многих к богословию, к догматам церкви. Так, докажите мне то-то, то-то. Они докажут, посмотри и увидь. Собственно, помните Нафанаила, что сказал Филипп? Приди и видишь. Пойди посмотри. И мы поймем, вкусите, увидите, как благ Господь. Любящий Господа сначала, прежде возлюбил брата своего. Ибо второй служит доказательством первого. Ну, я об этом и апостол вам, помните, сказал. Кто говорит, что любит Бога, а братца ненавидит, тот лжец. Потому что если ты как ты можешь любить Бога, которого не видишь, а братца, которого видишь, ненавидит. Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но убегает от них, как от огня. Да, если вас и сами клевещите, значит, помните, что любовь для вас недоступна, пока не справитесь. А по-нормальному нужно клеветников просто избегать всеми силами. Кто говорит, что любит Господа, а на брата своего гневается, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит. Во сне он бежит, а на самом деле кровать пугает храпом. Поэтому также человек, который говорит, что он любит Бога, а на самом деле злобится. Значит, все далеко на самом деле от любви. Бежать. Чтобы не случаться, чтобы его присутствие не почли соучастием. Чтобы, понимаете, чтобы хотя бы даже в формальном образе одобрения дьявольскому это дело клеветы не было. Да не сказано правильно, сказано, я не желаю слушать, даже разговаривать не хочу. Даже если правду говорит, тебя не касается. Поэтому клеветника надо вообще было бежать как огня, а если ты дома находишься, то прогонять весь дом. Сила любви в надежде. Ибо надежды мы ожидаем воздания любви. Кто не потерял надежду, тот никогда любви не получит. Ну, мы, собственно, апостолы, помните, то же самое сейчас слышали. Надежда есть покой в трудах. Когда человек уже находит упокоение в трудах. Трудится, но находит внутреннее состояние покоя, да? Потому что он знает твердо, что Господь его не подведет. Она дверь любви. Она убивает отчаяние. Она залог будущих благ. Это надежда все. Оскудение надежды есть истребление любви. И с надеждой связаны наши труды. На ней строятся подвиги. Ее окружает милость Божия. Это все эти разговоры безнадежности, они приводят к тому, что милость Бога от нас отходит напрямую совершенно. Почему нельзя говорить, что я там в ад пойду, и так далее, вот эти разговоры. Они говорят, не узложили все напрямую совершенно. Монах с благой надеждой закалывает уныние. Мечом первый, умышляет второй. Свинья должны быть разговоры короткие. Они там говорят, у меня депрессия, у меня вот есть такое состояние особое духовное. Вот я несчастный человек, меня за все должны пожалеть. Человек должен сказать, пошла вон, зараза такая, чтобы близко к тебе не было. Я на Бога надеюсь, он меня не подведет, так? Я грешить не хочу, упал, это, к сожалению, это мне свойственно, по слабости моей. Вкушение даров Бога рождает надежду, потому что не вкусивших их не может не иметь сомнений. Кто не вкусил даров Бога, не получает, не может не иметь сомнений. А у нас, слава Богу, с дарами Бога никогда проблем не было. Вот Бог такой сейчас, сам, я думаю, каждый здесь находящийся знает, хотя бы немного помнит, да, дары Бога это получали. Помните, были дары Бога? Были. Надежду разрушает гневливость. Смотрите, интересно, да? Потому что надежда не посрамит, а муж же ярый, неблагообразен. Это если будет гневлив, надежда пропадет. Дальше. Любовь есть подательница пророчества. Понятно, да? Потому что человек, уже видящий Бога, видит и будущее в нем. Любовь – виновница чудотворения. Человеку становится жалко, он помолился, и человек исцелился. Любовь – это бездна божественного сияния. Любовь — это источник огня в сердце, который чем более истекает, тем более распаляет жаждущего. То есть человек вот охватывается божественной любовью, та, которая жжет его изнутри, он вот таким сладким пламенем, пламенем наслаждения. Любовь — это утверждение ангелов и вечное преуспеяние. То есть это то вечное дело, которое мы будем вечно сознаваться. И дальше, самое, наверное, прекрасное слово лестницы, слушайте. «Развести же нам ты, о прекраснейший из добродетелей, где ты пасешь твоих овец, где ты отдыхаешь в полдень? Просвети нас, напои нас, наставь нас, руководи нами, потому что мы жаждем прийти к тебе. Ты владычествуешь над всеми, ты уязвила душу мою и не может стерпеть сердце мое твоего пламени. Итак, воспевая тебя, я иду. Ты владычествуешь над силой моря, воздымающейся волны его ты укрощаешь и умерщвляешь. Море страстей, море зла. Ты смиряешь, как раненого, гордый помысел. И сильной мышцей ты рассеял врагов твоих. И делаешь любителей их твоих непобедимыми во всяком сражении. Но желаю я узнать, как видел тебя Иаков, утвержденный наверху лестницы? Как, да? Как мог он тебя смог увидеть? Скажи мне, каков был вид этого восхождения? Что означает сам образ лестницы и расположение ступеней ее? Тех восхождений, которые полагал в сердце своем некоторый влюбленный в твою красоту. Сколько числом этих ступеней я жажду узнать? И сколько времени требуется на восхождение по ней? Тот, который видел тебя и боролся с тобою, Яков, который видел Бога и боролся с ним, он возвестил нам только об них руководителях по этой лестнице, об ангелах. Но ничего более не восхотел, Илушкать не смог открыть. Тогда она, эта царица, как бы с неба явившись ко мне, как бы на ухо души моя беседа говорила: «Доколе ты, влюбленный в меня, не разрешишь ли от этой дебилой плоти, ты не сможешь познать красоты моей, какова она. А лестница, увиденная Иаковом, пусть научит тебя составлять духовную лестницу добродетелей, наверху которой я утверждаюсь. Как и великий тайник мой говорит. А теперь бывают эти три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Поэтому восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце своем, заставляя свое сердце думать только о восходе вверх. И внимая пророка, который говорит: приходите, взойдем на гору Господа, в дом Бога Иаковлева, совершающего ноги наши, как у оленя, и на высоте поставляющего нас, чтобы нам сделаться победителями на пути его. Бедите, умоляю вас, с апостолом, сказавшим: будем стараться, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христа. Христос же, крестившись в 30-е лето видимого возраста, получил 30-ю ступень духовной этой лестницы. Почему? Потому что любовь есть Бог. Ему хвала, ему держава, ему сила, и в нем начало всех благ, и есть, и было, и будет бесконечные века. Аминь. Это мы сегодня закончили.
Прозвучало окончание беседы о божественной любви. Звучал голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами не устаем говорить о нашей семье. Мы говорим о том, что опасности, которые угрожают, никуда не деваются, и мы все время должны быть на страже, чтобы эти опасности
по крайней мере, на данном этапе не смогли навредить нашей семье столь сильно, что она не сможет уже подняться после их воздействия. Но, тем не менее, помимо разговоров, мы еще совершаем какие-то действия, мы выходим на пикеты, на родительские стояния, мы пишем письма, телеграммы, мы выражаем свое мнение, мы взрослеем вместе с ситуацией, если можно так сказать, мы становимся активными делателями, мы меняем реальность. Давайте все вместе это делать, потому что как только ты определяешься со своей позицией, говоришь, я этого не хочу, этого точно не будет, если мы все вместе скажем это. А чего же мы не хотим? Мы не хотим того, чтобы семья разрушалась. Главный удар недруга страны сейчас направлен в одну основную точку – это семья. Мне могут сказать, что есть еще экономика, есть еще другие вопросы, есть суверенитет политический, экономический и так далее. Но поймите, что семья – это основная скрепа общества. И если мы будем смотреть на происходящее с точки зрения духовных процессов, если мы посмотрим на то, что вообще брань идет против духа, и брань, безусловно, называется духовной, и силы, которые сталкиваются, нам не надо с вами сейчас это пояснять, то мы давайте с вами скажем, что мы постепенно отказались от исполнения, ну, тех самых заповедей, которые были так давно нам даны, хотя бы как начало нашей жизни, как основа. Те 10 заповедей, которые, в общем-то, простые на слух, но которые достаточно сложны для исполнения. Ну, зачастую так бывает для каждого из нас. Итак, мы отдали совершенно спокойно, ну, не бросайте меня камни, но первые 4 заповеди, конечно, за те годы, которые существует наше государство, мы с ними поступали очень вольно. Каждый из нас тоже сталкивался с тем, что заповеди с 6 по 10 точно так же трудны для исполнения в разных случаях. Они смущают тем, что в каких-то случаях можно солгать чуть-чуть для того, чтобы, ну, как-то исправить ситуацию, поддержать или не узнать конфликта. Можно что-то взять и не отдать, там, чужое. Ну, потому что тут хозяин забыл, а тебе эта книжка как раз, например, вот очень нужна. Ну, и масса всяких таких случаев, но я не говорю о зависти и прелюбодеянии, когда только взглядом тоже можешь совершать прелюбодеяние. Но вот та заповедь, которая еще оставалась в нашем сознании непреложной, важной, которая никогда не должна была быть разрушенной, потому что самый последний алкоголик находит в себе силы помнить своего ребенка, любить своего ребенка. Может, даже не умея это сказать, но он помнит, что у него есть ребенок. И в какую-то минуту просветления он это вспоминает самым первым. Вот 5-я заповедь о том, что дети и родители – это единое целое, что семья – это главная ценность. Чти отца свою, мать свою, и благо тебе будет, и долгие будут твои дни на земле. Так мало нужно выполнять, и так много тебе за это дается. А что мы с этим делаем? А как мы с этим поступаем? А понимаем ли мы вот этот главный закон? Вся картина нашей жизни позволяет судить, что вот это исконное базовое знание нами где-то утеряно на каком-то повороте нашего жизненного пути. Мы жмуримся, не открывая глаз, делая вид, что нас это не касается, мы этого не понимаем, когда нашим детям предлагаются совершенно растлительные телевизионные передачи, радиоэфиры, которые они слушают, газеты и журналы, которые издаются специально для них, игрушки, которые изготавливаются специально для них. Все это вместе растлевает наших детей настолько, что у них не остается почвы для взращивания ростков истинных ценностей. При этом мы не хотим замечать и понимать того воздействия, которое при помощи различных административных, законодательных и иных ресурсов оказывает на наших детей иные люди и организации, как принято сейчас говорить в официальных документах. А сейчас я перейду к тому, о чем я хотела вам сказать. Мы с вами много-много говорили о том, что у нас сейчас есть 9 законов, направленных на уничтожение родительства. Как раз это то и есть, то и означает, о чем я вам говорю. Это уничтожение как раз 5-й заповеди. Эти 9 законов повторяем раз за разом. Я сейчас быстро повторю закон о социальном патронате, закон об общественном контроле за детьми-сиротами, закон о гендере, который иначе называется о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин, закон о культуре в Российской Федерации, закон о присоединении Российской Федерации к конвенции о юрисдикции, применимом праве признания исполнения сотрудничества отношений родительской ответственности и мер по защите детей, Национальная стратегия действий интересов детей Российской Федерации, соглашение между Фондом ООН в области народного населения и Межпарламентской ассамблеей СНГ о сотрудничестве и продвижении репродуктивного здоровья и прав, модельный закон о репродуктивном здоровье и правах, проект закона об уполномоченном по правам ребенка с расширенными полномочиями и автономностью создаваемого института. Все эти законодательные инициативы, внесенные в течение 2 месяцев весной 2012 года, направлены только на одно – на уничтожение нашего неотъемлемого права родительства и придание ему статуса отъемлемости, передаваемости по достоинству. Вот это и есть та самая революция, которую с нами совершают. И теперь давайте подумаем, что наше право на определение для наших детей ценностей, которые мы хотим им передать, и право наших детей принимать эти ценности, оно сейчас ставится под вопрос. И пока мы этого не хотим замечать, происходит следующее событие. В Санкт-Петербурге принято решение, которое озвучено начальником отдела лечебной профилактической помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Смольного Анатолием Семаходским, о том, что всех петербургских девочек в возрасте 13-14 лет в 2012 году впервые привьют от вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки. Для этой цели из городского бюджета в рамках программы онкологии направлено 70 миллионов рублей. Итак, Санкт-Петербург из бюджета направил 70 миллионов рублей на прививку девочек, всех девочек Санкт-Петербурга, повторяю, в возрасте 13-14 лет от вируса папилломы человека. Значит, это та самая прививка, про которую вы уже слышали, прививка Гордосилом. Это та самая прививка, о последствиях которой вы можете прочитать в интернете, зайдя на сайт «Жертвы Гордосила». Вы можете узнать очень много интересного об этой прививке. Вы можете узнать, что последствиями этой прививки на практике являются парезы, параличи, обмороки, головокружение, рассеянный склероз. И что еще можно тогда говорить о том, насколько эта прививка показана? Мало того, в нашем распоряжении есть инструкция для введения этой прививки, которую медики не дают родителям при осуществлении вакцинирования. В этой инструкции написано следующее. Исследование по вопросу воздействия на репродуктивную сферу для этой вакцины не проводилось. По мнению врачей Америки, России и других стран, где эта вакцина уже была применена, вакцина имеет стерилизующее воздействие. Еще раз я повторяю, что в 2012 году всех девочек Петербурга в возрасте 13-14 лет планируется привить от вируса папилломы человека. Также Анатолий Семаходский сообщил, что в 2011 году на благотворительные средства было привито 3000 девочек 13-14 лет. Я не знаю, известно ли это родителям, соглашались ли они с этим. По крайней мере, когда мы проводили родительское состояние на тему вакцины Гордосил и ее последствий, к нам подошла женщина вместе со своим мужем, которая рассказала историю о том, как она за свои деньги, по совету их личного гинеколога, знакомого врача, в спецполиклинике, она осуществила вакцинирование собственной единственной дочери, прививка Гордосил, трехкратно, за 35 тысяч рублей. Сейчас она в ужасе ждет последствий от предполагаемого эффекта стерилизации, возникновения тех осложнений, о которых я вам сказала, и не понимает, как ей относиться к себе после того, как она собственными руками нанесла вред собственному ребенку. Ну, помимо такого воздействия, которое лишит, возможно, многих родителей Санкт-Петербурга внуков, есть еще другое воздействие, направленное на эту же сферу. В июле 2011 года Вероника Скворцова, нынешний министр здравоохранения, подписала письмо о репродуктивных осмотрах наших подростков. В этом документе предусматривается, что всех детей в возрасте 13-14 лет особенно, но ограничения это не существует, имеется просто целевая группа, которая подлежит обязательному осмотру, но при этом осматриваются другие дети. Так вот, всех детей этой целевой группы необходимо обследовать у гинеколога-андролога и ежеквартально отчитываться о результатах этих осмотров. Хочу напомнить, что никуда не делся приказ номер 60 Минздрава России о том, как выглядит диспансеризация наших детей. И там ни о каких гинекологических, андрологических осмотрах, массовых, принудительных речи нет. Этот документ действующий, вы можете на него ссылаться и можете запрещать медикам устраивать для ваших детей такие осмотры. Проблема только в том, что родители перестали чувствовать опасность. Из тех родителей, с которыми мы вели разговор об этом, достаточно большое количество, в том числе даже православных родителей, говорили о том, ну а что здесь плохого? Пусть посмотрят, и чем раньше найдут патологию, тем раньше ее вылечат. Так вот, лечение патологии не входит в планы этих осмотров. Речь идет только об осмотрах, как о процессе. Тогда давайте подумаем, для чего важен этот процесс, почему это будет осуществляться. Снятие стыда, вторжение в интимную сферу, растормаживание зоны влечения, сексуализация сознания, преждевременные процессы сексуализации сознания наших детей. Когда в Санкт-Петербурге в 2003 году произошли осмотры пятилетних детей в детском саду, родители 5 лет судились и на 6-й год только высудили свое право предъявить обиду, иск детскому саду, который без их разрешения это сделал. У них были для этого основания. Дети после такого осмотра испытали психологическую травму. Кто-то из них стал бояться оставаться в темноте, в спальне, когда засыпал, плакать. Кто-то затаился и страдал молча, а это свидетельствует о глубине психической травмы. Но были те дети, которые стали рисовать на куклах гениталии и интересоваться тем, что дети в 5-летнем возрасте не изучают, и интересоваться теми вопросами, которые не являются актуальными для детей в 5-летнем возрасте. И мало того, врач, который предъявляли иск, сказала родителям на суде: «А что вы так недовольны?» Несколько девочек подбежали ко мне и сказали: «Тетя, а мы еще хотим». Это врач, ну, назовем ее так, хотя, кажется, она потеряла право называться помощником человека, каковым является врач, она не понимала самого главного. Она получила свидетельство собственной роли в растлении малолетнего ребенка. И Писание очень точно и емко говорит о том, как нужно относиться к этому. Лучше мельничный жернов на шее, чем соблазнить одного из малых сих. Хочу вам сказать еще об одном. Это касается не только девочек. Осмотры андролога для мальчиков тоже предполагают осмотры репродуктивных органов маленьких мальчиков, пальпацию их, поголовную. Это тоже фактор риска для полового развития детей. Давайте думать о будущем наших детей сейчас. Давайте не будем относиться к этому легкомысленно. Никакой внутренней патологии при таком осмотре выявить невозможно, но можно гарантированно произвести интервенцию в развитии интимной сферы ребенка. И последнее, что вам хочу сказать. В Санкт-Петербурге существует центр Ювента, который занимается как раз тем, о чем мы с вами говорим, и с которым никак не могут справиться ни общественники, ни депутаты. Я думаю, что нам всем нужно приложить усилия для того, чтобы таких центров и того, что в этом центре делается, было как можно меньше, чтобы они исчезли совсем. Цель этого центра заявлена на сайте — сформировать ответственное отношение к своему здоровью, будущему родительству, профилактика в сфере охраны репродуктивного здоровья. На самом деле в центре производятся аборты детям 12-14 лет, в центре читаются лекции по половому просвещению для детей. Вся работа ведется в отрыве от родительского мнения, родительского участия. Это ставится во главу угла, что мы не расскажем твоим родителям ни о чем, с чем ты к нам пришел. И в центре существует реклама по проведению прививок Гордосил. Я думаю, что это характеризует этот центр со всех сторон, и мы так и будем к этому относиться. Центр Ювента, запомните это название, это знак беды. Давайте будем бдительными, давайте не будем закрывать глаза на то, что происходит с нашими детьми, и то, что предлагает им общество и наша нынешняя жизнь. Давайте будем защищать будущее наших детей, территорию нашей семьи и любить наших детей всегда, каждую минуту, до последнего дня своей жизни. Берегите своих детей, заботьтесь о них. И помните, что ответственность за наших детей у нас никто никогда не отберет. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Оптинский цветник. Преподобный Нектарий. Годы жизни 1856-1928. указание пути ко спасению. Творите добро ближнему, делайте внешнее, а когда оно будет в исправности, то и внутреннее образуется. Но, сделав добро, не гордитесь, а благодарите Господа. Твоим благословением, Господи, совершил я это. Помните завет, без меня не можете творить, ни часо же. Чтобы не потерять благодати Божией, паче старайся к приобретению памяти Божией. Нужно соблюдать Слово Божие или заповеди, как и сам Господь сказал, «Имей ей заповеди моя, и соблюдай я их, то и есть любяй мя». Таким же образом достигается искреннее служение Богу всем сердцем. Надо ближнего возлюбить, но возлюбить искренно, а не с расчетом. Любовь. Это самое прекрасное, самое святое, это такая красота. Но люди исказили ее, а она должна быть, как у Христа, когда Он за нас пострадал. Спрашиваете, каким путем идти к Богу? Идите путем смирения. Смиренным несением трудных обстоятельств в жизни, смиренным терпением посылаемых Господом болезней, смиренной надеждою, что не будете оставлены Господом, скорым помощником и любвеобильным Отцом Небесным, смиренную молитвою о помощи свыше, об отгнании уныния и чувства безнадежия, которыми враг спасения тщится привести к отчаянию, гибельному для человека. Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы он возрастал в познании. Ковчег, церковь, только те, кто будут в ней, спасутся. Скорби. При разных неудачах говори: «Господи, верю, что терплю должное и получаю то, что я заслужил, но Ты, Господи, по милосердию Твоему прости и помилуй меня, и так повторяй, пока не почувствуешь мир в душе. Когда будут скорби, и вы будете не в силах перенести их, тогда от всего сердца обратитесь к Господу, Матери Божией, святителю Николаю, святому, имя которого носите, и скорбь облегчится».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.